Мы поднимемся для молитвы. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который избрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, Бог наш, дающий Тору. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты призвал нас из тьмы в свой чудный свет, чтобы мы возвещали Твое совершенство. Твое слово говорит, что Тора Твоя совершенна. Закон Твой совершен. И это то, что Ты хочешь, чтобы мы возвещали. Господь, чтобы мы проповедовали, чтобы Твое Слово звучало, оно совершенно, неизменно, оно наполнено силой святости, духа, жизни, праведности, истины. Научи нас, Господь, слышать это, принимать это в свою жизнь и воплощать это в свою жизнь. Отец, Ты желаешь, чтобы мы возвещали о совершенном Машиахе, Мессии, который есть совершенный муж, о котором Ты сказал, что его праведность удовлетворила Твое правосудие. И Ты искупил весь мир через его жизнь, смерть и воскресение. Мы благодарим Тебя, Творец, за то, что мы сегодня вокруг Твоего Слова. Учи нас, говори к нам и вразумляй нас. Мы открываем свои сердца и просим Твоего благословения во имя Иешуа Мессии. Аминь. Недельная глава Торы Китиса. Недельная глава Китиса. Когда проведешь, когда подымешь, когда сочтешь, по-разному переводят это слово Тиса. Исход 30 глава 11 стих, с 11 стиха по 34 и 35 стих. У нас множество вещей, о которых можно сегодня поговорить. Хочу сделать ударение на одном из мест, но прежде прочитать, почему эта глава названа Китиса. 11 стих сказано: «И сказал Господь Моше, говоря, когда будешь делать исчисление», вот это слово «исчисление», как раз стоит это Тиса. Его можно перевести по-разному в иврите, но здесь довольно-таки неплохой перевод. «Когда будешь делать исчисление сынов Израиля при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен дать половину шекеля». В русском варианте сикль. «Шекель священный. В шекеле 20 гер. Пол шекеля приношение Господу». Я не буду сегодня в этой теме проповедовать, но однозначно хочу заметить, что исчислялся народ по приношению. Некоторые люди думают, вот сколько у нас людей в общине? Вот Израилю было очень просто сделать. Все мужчины от 20 и выше внесли свой вклад. Богатые, бедные, без разницы, все полшекеля дали. Все, и тут же цифра. 600 с лишним тысяч мужчин. Все остальное – дети, женщины и старики. Очень все просто. Все по исчислению. Интересно, Всевышний избирает для искупления ваших душ, написано в оригинале. Полшекеля для искупления. Интересно, комментаторы Торы много раз задают вопрос, почему полшекеля, почему не полный шекель? Интересная мысль в этом, я не буду сегодня углубляться, одно хочу сказать, что полшекеля представляют искупление со стороны Всевышнего по отношению к сынам Израиля. Но сыны Израиля дают пол шекеля, не целый. Пол шекеля свидетельствует о том, что что-то не целое, половинка чего-то. И мне как-то все время, уже человек, который читает Брит Хадаша, Новый Завет, мне напоминается тема-то искупления, да, мне всегда напоминается искупление в Машиахе, в Иешуа. Скажите, то, что сделал Машиах, Иешуа, это 100% искупление. Кто со мной согласен? 100% искупление и исправление всего. Цельный Машиах, который доставил нам искупление. И написано, что когда он отдал свою жизнь, Писание говорит, что провозгласили или провозгласил «совершилось». Да? Но интересная деталь, когда мы читаем апостола Павла, раби Шауля, его послание, он говорит: «совершайте свое спасение». Мы читаем здесь «совершилось», а Павел говорит: «совершайте свое спасение». В страхе и в трепете. Оказывается, то, что сделал Машиах, это очень много. Но если это искупление не достигнет тебя, если это не коснется твоего сердца, во всем этом процессе исправления, если Бог тебе покажет на некоторые вещи в твоей жизни, ведь искупление это не просто «Господи, прости». Искупление полноценное исправление всего, что неправильно в нашей жизни. Внутренность наша должна быть исправлена в первую очередь. И если Бог говорит тебе, что это очень отвратительная вещь в твоей жизни, ее нужно исправить, ее нужно выбросить из твоей жизни. Если эти вещи, которые Бог тебе показывает, и ты не отреагируешь и не выбросишь их со своей жизни, то его искупление останется его искуплением. Это не сработает на твоей жизни, это не сделает ничего в твою жизнь. Бог желает, чтобы мы совершали свое спасение. И отсюда понятна картина полшекеля, 50-50, 50 на 50. Я ни в коем случае не хочу умолить жертву Мессии, он сделал все для того, чтобы человек приблизился к Богу. Для того, чтобы человек приблизился к святости, для того, чтобы человек примирился с Господом. Он сделал все, но с нашей стороны мы должны сделать то, что сделаем только мы. Бог не может сделать это вместо нас. Писание использует очень много глаголов: умертвите, отложите. Не Бог будет умерщвлять и откладывать, а мы должны сделать эту работу. Согласны? Если Бог обличил тебя, тебе нужно принимать меры. Если Бог сказал, что ты жадина внутри, и там все внутри квакает, тебе надо принимать меры, тебе надо доставать свои деньги и смотреть, кто здесь вокруг, которые есть, кто нуждается, и раздать их. Если ты жадный человек, если ты любостяжатель, у тебя полно всего, и ты хочешь еще, Бог говорит тебе, тебе надо избавиться от этих вещей, тебе надо раздать это. Тебе надо просто обратить на это внимание. То есть искупление, вы понимаете мысль, да? Искупление работает сверху, и процесс исправления искупления также снизу. То есть мы должны принимать активное участие в этом. Замечательное место. Мы по вертикали, есть по горизонтали. То есть мы все должны делать вот таким образом. И Бог да благословит нас. Пусть Он поможет нам в этой работе. Это непростая работа. И многие люди ожесточают свои сердца, притыкаются или просто закрываются. Иешуа много раз говорил: кто хочет быть моим учеником, отвергни себя. Бог не будет делать эту работу за тебя. Бог хочет, чтобы ты был учеником Иешуа и был его последователем. Но первое условие – отвергни себя. Тебе нужно отказаться от своего собственного «я», которое стоит на первом месте. Это тот телец, о котором сказано было сегодня, стоит на первом месте в нашей жизни. И мы вокруг него кружим, и кружим, и кружим, и кружим, и кружим. Творец желает искупить нас и исправить нас. Все, что неправильно в его глазах, все, что отвратительно его святости, Творец хочет привести всю нашу жизнь в порядок и каждый из нас должен слиться с Машиахом, с Мессией и полноценно удостоиться искупления и исправления. Сегодня моя тема не об этом. Я хочу, это маленькое такое предисловие, я хочу сегодня обратить наше внимание на 32 главу книги Исход. 32 глава. Буду выборочно читать, и буду... Главу надо всю читать, изучать ее надо всю, поэтому мы не успеем ее. Я даже боюсь то, что я сегодня даже не успею изложить то, что хотел бы изложить. Все, что останется, мы сегодня в 6 часов вечера закончим. Согласны? Сегодня у нас в 6 часов еще один урок будет там в нашей комнате. Мы продолжим эту тему. Но сегодня что успею, то успею. Буду выборочно очень читать. 32 глава. «Когда народ увидел, что Моше долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, Элохим, в иврите, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египта, не знаем, что сделалось“». Здесь, кто был у нас на изучении Торы в среду, мы говорили о том, что народ вместо Бога ничего не делал, вместо Творца им нужен был руководитель, вождь вместо Моше. Словом «Элохим» названы и ангелы в Писании, в Торе, «Элохим» названы и судьи, «Элохим» названы боги других народов. Поэтому слово «Элохим» — это такая вещь, о которой стоит порассуждать. Опять пробегаем мимо. Это одна из мыслей, где народ хочет сделать себе бога, лидера, авторитет вместо Моше. Так как Моше задержался, и народ видит, что он не пришел вовремя. 7 стих. «Сказал Господь Моше, поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему, принесли ему жертвы и сказали, что вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египта. И сказал Господь Моше, я вижу народ этот, вот он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспоминится мой гнев на них, истреблю их и произведу многочисленный народ от тебя». Моше стал умолять Господа Бога своего, сказал: «Да не воспоминится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли Египта силой великой рукой крепкой». 15 стих. «И обратился и сошел Моше с горы, в руке его были две скрижали, откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было, скрижали были дело Бога, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. И услышал Иешуа», здесь в оригинале стоит это имя, «Иисус, голос народа шумящего, и сказал Моше, военный крик встанет». Но Моше сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану, увидел тельца и пляски, тогда он уже, Моше, воспоминился гневом. Тут Бога просил: «Не гневайся», а сам здесь при всей этой картине пришел в гнев. И Писание говорит, он воспламенился гневом, бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, стер в прах, рассыпал по воде и дал ее воду пить сынам Израиля. Далее мы знаем, что Моше увидел, что народ необузданный, Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению перед врагами его. Стал Моше в вратах стана и сказал: «Кто Господен ко мне?» Собрались к нему все левиты, не участвующие в этой в этом беззаконии. И сказал он им: «Так говорит Господь Бог, возложите каждый свой меч на бедро, пройдите по стану от ворот до ворот, обратно убивайте каждый брата своего, друга своего, каждый ближнего своего». Сделали сыны Левии по слову Моше, и пало в тот день из народа около 3000 человек. И далее мы видим здесь, после некоторых моментов, когда Моше умоляет Всевышнего не истреблять народ и даже изгладить его из книги жизни, из книги твоей, если ты не простишь народ, изгладь и меня. Творец в конце говорит: «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет перед тобой, и в день посещения моего я посещу их за грех их, поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон». Здесь в конце используется в оригинале слово «мор». Мором было поражено еще какая-то часть народа. Пробежался быстро по 32 главе. Печальная история нашего народа. Событие, которое можно было бы просто пробежать, его можно было бы не описывать, потому что оно настолько детально описано, и это очень-очень трагично выглядит. Здесь замечательная картина. Я хочу сегодня на ней сделать несколько комментариев. Будучи на горе 40 дней и 40 ночей, Моше получает Тору. 40 дней и 40 ночей. Народ прекрасно понимает, что Моше там не напрасно, он там по призыву или по голосу Творца. Он получает Тору. Народ не дождался его. Писание говорит, они сделали золотого тельца. На горе еще Всевышний говорит Моисею, что спустись, народ твой развратился. Народ, который ты вывел из Египта. Бог умоляет, чтобы Творец не гневался. Писание говорит, что Моше, когда спустился, увидел эту эту ужасную картину, сам воспламенился гневом. Первое, что он делает, он разбивает скрижали. Мы сегодня об этом вечером поговорим, почему нужно было разбивать скрижали. И далее действия Моше. После того, когда скрижали были разбиты полностью, письмена Божья, то, что Всевышний собственноручно, как говорится, начертал на этих плитах, Моше берет тельца. Что он делает с ним? Сжигает его. Дальше. Стирает его в порошок. Я не знаю, чем он там, каким образом он это делал. Он сжигает его, стирает его в порошок. И далее что делает с порошком? Бросает его в воду. Посмотрите, здесь Моисей еще совершенно, он не контактирует с народом. Он только получил от Бога на горе, что народ развратился, спустился вниз, увидел картину. Первое, что он делает, разбивает скрижали. Второе, что он делает, он стирает в порошок идола золотого. Вчерашние серьги, вчерашние украшения. И бросает это в воду. Комментаторы задают, где вода, откуда вода? Горный источник в том месте. Он бросает это в воду. И когда этот порошок идола, золотого идола, смешивается с водой, что он делает с этой водой? Дает им пить. И после того, когда народ выпил, он дает приказ или провозглашает в воротах, кто Господен ко мне. Все леви вышли к нему. Колено леви не участвует в грехе золотого тельца. Мы знаем, что после этого их обменяли на первенцев Израиля, и колено леви навсегда становится священниками и помощниками священников в храмовой службе. И только после того, когда народ выпил, что Моше провозглашает? Кто Господен ко мне? И далее он повелевает левитам что делать? Бить всех, кто участвовал в грехе золотого тельца. И после того, когда была полная, как говорится, расправа над идолопоклонниками, Всевышний написано, после молитвы Моше еще и поразил народ мором. Кому что напоминает эта сцена? Что это за действие, которое делает Моше? Это не прописанные действия, это не из книги «Бытие» или из книги «Исход». Моше понимает прекрасно, что нужно произвести суд над идолопоклонством, потому что народ дальше не пойдет. Нужно произвести суд над теми, которые являются инициаторами всего этого беззакония. Грех, о котором Всевышний сказал, это страшный грех. Моше просит Бога, не гневайся, сам приходит в состояние гнева, разбивая скрижали. Мы обратимся сегодня к одному образу. Впоследствии Израиль через Моше получит заповедь о женщине, которую муж заподозрил в измене. Кто помнит эту заповедь? Книга чисел, 5 глава, Сота. Сота. Та, которую застали или которую заподозрили в прелюбодеянии, в измене своему мужу. И эта женщина, которая заподозрена своим собственным мужем. Писание говорит, на мужа сойдет дух ревности. Что он должен сделать? 100% не доказано, 100% не схватил, не поймал, но позаподозрил. Что надо было делать? Вкратце. Жена, уединившаяся с посторонним мужчиной, после того, как муж предупредил ее, чтобы она этого не делала, запрещена мужу. Он должен либо развестись с ней, либо привести ее в храм, чтобы коэн, священник, напоил ее водой, в которой растворен пергамент с отрывком текста Торы, содержащим имя Всевышнего. Этой процедурой проверялось, не изменила ли жена мужу в тот момент, когда оказалась наедине с другим мужчиной. Вот с растворенным в ней пергаментом. Вода с растворенным в ней пергаментом, на котором было написано имя Всевышнего, обладала особым свойством. Если женщина была виновна, послушайте, она заболевала и погибала. А если невиновна, выпитая вода становилась для нее благословением. И кто был виновен, и там дальше написано, что в комментариях написано, если она не рожала, если она была бесплодной, или Бог благословлял ее чрево настолько, что она просто была уникально благословена свыше. Если она, выпив воды, которую давал ей Коэн, оставалась невредимой, Всевышний благословлял ее обильно. И муж принимал ее, и это была очень сильная и прочная семья. Но если она была виновна в измене, она была виновна в прелюбодеянии, она забавлялась с каким-то мужчиной, или там, может, флиртовала, или еще что-то делала, и здесь, в этом случае, муж, на который сошел дух ревности, он приходит и приводит ее к Коэну, к священнику, духовный врач, который дает ей специальный коктейль. Бог сказал это делать. И таким образом она была испытана. Что делает Моше в нашей недельной главе Торы? Моше также подразумевал, чтобы они были проверены этими водами, подобно тому, как проверяют подозреваемую в измене. Один из трактатов о вода зара, 44-я страница, говорит, вода с прахом от тельца должна была выявить тех, кто ему поклонялся, то есть тельцу. Ведь в день дарования Торы у горы Синай община Израиля заключила союз с Творцом, подобный союзу жениха и невесты. А теперь невеста подозревалась в том, что изменила союз. Кто понимает, о чем идет речь? Книга Иеремии, 2 глава. Говорит, было слово Господня ко мне, иди и возгласи в уши дочери Иерусалима. Так говорит Господь, я помню о дружбе юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, когда последовала за мной в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святыней Господа, начатком плодов его, все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь. Моше прекрасно понимает, что со Всевышним был заключен союз. И брачным контрактом, брачным документом, что было в данной ситуации для Израиля? Есть еврейское слово «кетуба». «Кетуба». Брачный контракт во всем этом союзе – это Тора, которую Моше 40 дней, 40 ночей получает на Синае, и мы знаем, что он приходит и разбивает эту кетубу, разрывает ее, понимая, что если он оставит целыми скрижали, то 100% народ Бога попадет под гнев Всевышнего. Потому что жена, которая изменила ему. Ведь день дарования Торы у горы Синай община Израиля заключила с Творцом союз, подобный союзу жениха и невесты. А теперь невеста подозревалась в том, что изменила союз. Моше прежде, чем призвать суд и истребление на идолопоклонника, он прежде всего дает им попить водички с пылью золотого тельца. И можно только догадываться, что происходило с теми, которые действительно были участниками всей этой церемонии поклонения Золотому Тельцу. Мы не знаем подробно, Тора не пишет, но мы знаем, что после этого Моше призвал меч для тех, на тех, которые участвовали в этом. Может быть, были люди, которые были просто инициаторами, которые были подколачивали изнутри, может быть, не были явно замечены, но были инициаторами, вода выявляла всех. Я не знаю, может быть, опухало чрево. Может быть, покрывались язвами. Писание говорит, что 3000 человек были поражены левитами. И затем еще множество народа погибло от мора. Творец свершил свой суд, но прежде он дал своей невесте испить то, что мы видим в этом тексте. Моше подразумевал, чтобы они были проверены этими водами, подобно тому, как проверяют подозреваемую в измене своему мужу. Это мой короткий комментарий на тот текст, который мы прочитали сегодня в недельной главе Торы. Можно с ним согласиться? Всевышний не делал никакого суда, не принимал никакого решения без четкого и ясного удостоверения. Как вы думаете, люди, верующие в Бога Израиля, Бога Авраама, Исаака и Якова, Бог изменился в своих отношениях со своей возлюбленным, со своей возлюбленной или с народом, который он называет своей невестой? Оставил ли он верующих Нового Завета, Брит Хадаша, без этого теста, как вы думаете? Что для верующего Нового Завета является сегодня этими? Кстати, в пустыне у Моше ничего не осталось делать. Там была вода и порошок вчерашнего тельца, идола. Уже в храме мы видим, что когда испытывается женщина, или не жена, неверная жена, там вода, там пыль и там пергамент, имя Всевышнего. Я хочу прочитать сегодня одно место. Мы в преддверии праздника Песах. Рабби Шауль, один из еврейских ученых, учит свою общину, которую в свое время он же и насадил. Он говорит, 23 стих, 11 глава, книга Коринфянам. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, ешьте». Это есть мое тело, за вас ломимое. Это творите у моего воспоминания. Также и чашу после вечери, после ужина, сказал. Эта чаша есть новый завет, брит хадаша, в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Потому мы делаем это на Песах. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу сию, смерть Господа возвещаете, доколе Он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот и пить чашу Господа, недостойно виновен будет против тела и крови Господа. Да испытывает же себя человек. Послушайте, какое предупреждение. Да испытывает же себя человек перед тем, как вкушать и пить. И таким образом пусть пьет и ест, пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши. Ибо кто ест и пьет недостойно, давайте скажем это слово вместе сегодня, недостойно. Что такое недостойно? У нас же есть Бог, у нас же есть Мессия. Что нам еще надо? Завет уже заключили, все нормально. Бог говорит с нашей стороны, кто делает недостойно, принимает это недостойно, посмотрите, какие последствия. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе. Что такое в осуждение себе? В осуждение себе. То есть, сам себя судит, или тут же происходит суд. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Тест. В другом месте Иешуа говорит, держите в мыслях нашу сегодняшнюю главу, тогда будет все понятно. Иешуа говорит в одном месте, «Я хлеб живой, шедший с небес». Иоанна 6 глава, 51 стих. «Я хлеб живой, шедший с небес. Ядущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иешуа сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Его крови, то не будете иметь в себе жизни». Оказывается, все то, что выше сказано, несет в себе жизнь. Мы только что читали Павла, что человек недостойный, человек, который принимает это по... Человек, который принимает это, не испытывая себя и недостойно, немощен, болен и даже немало умирает. А здесь Иешуа говорит, что все, что выше сказано, плоть моя, кровь моя, все это несет жизнь. Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет вечную жизнь, я воскрешу его в последний день. Плоть моя истина есть пища, кровь моя истина есть питье. Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, я живу Отцом, так едущий меня жить будет мною. Иешуа еще раз подчеркивает, что то, что он оставил для своего народа, кушающий и пьющий будет иметь жизнь, и жизнь вечную, и он воскресит его в последний день. Но Павел предупреждает, что все эти вещи, которые направлены для нас для благословения и жизни, для величайшего прогресса в духовной жизни, могут послужить нам в осуждении, если между нами и Богом есть преграда, что-то есть в нашей жизни недостойное. Если есть какие-то вещи, пороки, скверна, идол, Телец в данном случае стал преградой между Богом и его народом. Всевышний сегодня заинтересован убрать с пути все, что мешает нам в общении с ним. Потому мы говорим, что пост, о котором мы говорим, пост восвящения нас, это не просто устраниться от зла, это прилепиться максимально к тому, который есть источник святости и жизни. И если есть какие-то вещи, которые отвлекают нас, которые становятся корнем, горьким корнем, который мы будем демонстрировать на Песохе, то, что приводит нас в рабство греха. Горечь рабства начинается с маленького корня, который попадает в наше сердце, в нашу жизнь. Какой-то может быть незначительный, на первый взгляд, маловажный, грязный сайт. Может быть, время, проведенное впустую. Может быть, страсть к каким-то вещам, которые вообще не несут тебе жизни в твоей жизни. И потом мы смело подходим, такие берем эту чашу. Господь, Ты наш Спаситель, Ты наш Господь. Аллилуйя. Есть вещи, которые в нашей жизни могут послужить нам в осуждение. И Писание говорит, принимая, пьющий пьет себе в осуждение. Посмотрите, что дальше Павел говорит. Кто ест, пьет недостойно, тот ест, пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Здесь Иешуа только что говорил, что идущий меня будет жить вовек. Это будет жизнь в нем, бить ключом, это жизнь вечная. С другой стороны, Павел говорит, это ужасная немощь, это болезнь, это смерть. Как разобраться? Что делать? Писание говорит, испытывайте себя и приближайтесь к Господу. Нам нужно убрать все с пути. Притхадаша, Новый Завет говорит, что люди, которые вчера еще поклонялись Богу и почитали крест Мессии, сегодня ихним Богом стало чрево. И они поступают, как враги креста Мессии. Такие есть. Их чрево – Бог. Если там золотой телец, то здесь чрево. Что такое чрево? Кушать любят. Живут для себя. Просто любят себя. Причем сильно. И никто не может потушить эту любовь к себе. Она настолько страстна, ее никто не может остановить. Бог их чрево. Раби Шауль называет идолопоклонство. Мы сегодня говорим, что за грех идолопоклонства народ потерпел ужасный суд в пустыне. Павел называет идолом любостяжание. Что такое любостяжание? Любит, по-русски хорошо, да, сказали, любостяжание, любостягать. Это уже по-украински. Любит тягать, тягать до себя. Он любит, и у него есть много, а ему надо еще больше. Ему есть для жизни все, а ему нужно еще больше. А зачем? Задать вопрос. Павел говорит, это идолопоклонство, любостяжание. Самый огромный идол в нашей жизни – это мое собственное «я», о чем Иешуа предупредил. Прежде чем стать моим учеником, отвергни свое «я». Это самый сильный идол в нашей жизни. Потому Раби Шауль говорит, испытуйте себя, если идол на троне, и вы кружите вокруг него, то чаша, которую вы пьете в день Пейсах, мое воспоминание, может послужить вам немощью, болезнью и даже смертью. Конечно, все это во искупление, исправление, чтобы не быть наказанными с миром. Павел пишет, но это путь очень тяжелый. Еврейские молитвы говорят, исправляй меня, Бог, но не через болезни и страдания. Наказывай, но только не через смерть, не через болезни, которые снести невозможно. Конец хороший. Павел говорит, все это, чтобы не быть судимыми с миром, но это очень тяжело перенести в наших буднях. Немощь, болезнь, смерть. Не дай Бог наших близких, родных, детей. Родители – это страшные вещи. Преждевременные вещи. Это все тяжело. Иешуа говорит, моя плоть, моя кровь несет жизнь и воскресение. Что нам нужно делать, чтобы иметь дерзновение и приближаться к Господу с чистым сердцем? Нам нужно работать над собой, вникать в себя и в учение. Заниматься этим постоянно. Так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Казалось бы, ну уже все нам сделали для спасения, уже же совершилось. Бог говорит нам, через Раби Шауля, вникай в себя и в учение. А зачем в себя и в учение? Потому что только в учении ты можешь посмотреть, через учение Бога, ты можешь посмотреть на себя, как в зеркало. Ты можешь проверить свое сердце. Ты можешь проверить то, что ценно для тебя в твоей жизни. Ты можешь взвесить себя. Ты можешь просветить, как на том рентгене, все, что в твоей жизни неправильно. Никого не хочу пугать, и никому не хочу сегодня, никого не хочу озадачить сегодня этим замечательным посланием. Были люди, о которых сказал Моше, кто Господен? Ко мне. Написано, все колено Леви. Вышли, смело. Через них вершился Всевышний суд, через чистых, непорочных, неоскверненных идолом. И другая категория людей, которых нужно было выявить, которых нужно было показать народу, что Бог им дал там, язвы, раны, чрево опухло, я не знаю. Бог дал сайн, знак, что эти люди должны быть наказаны. Женщина, которая стояла перед лицом Коэна, перед лицом Всевышнего и священника, ее чрево или опухало, ее чрево могло рожать много здоровых детей. Вода, несущая жизнь, вода, несущая смерть. Все, по-моему, понятно. Мы будем прославлять нашего Бога и благодарить Его за путь, который Он нам указал, путь, который ведет нас в святость и в жизнь. Благословенно Его имя. Аминь. Мы поднимемся. Молодежная группа сейчас будет петь очень важную песню. И прежде чем мы пропоем, я хотел бы, чтобы мы закрыли свои глаза. Помолились перед Господом. Можно сказать вместе нам, дружно, Отец. Во имя Иешуа. Я хочу быть на Твоем празднике. На празднике Пейсах. Время, когда мы вспоминаем то, что Ты сделал для нашего искупления. Я хочу быть частью этого народа. Я хочу быть в радости на этом празднике. Я хочу, чтобы все, что будет происходить на этом празднике, принесло мне жизнь. И не просто жизнь, а вечную жизнь. Радость спасения. И воскресение из мертвых последний день. Отец, пусть кровь Мессии принесет огромные перемены в мою жизнь. Сегодня я прошу Тебя, приготовь меня, мое сердце, мой дом, моих домашних и всю нашу общину для этого великого праздника. Отец, помоги мне оценить величайший подвиг Мессии, Его драгоценную кровь, которая так ценна в глазах Твоих. Кровь Твоего Сына, Цадика, Праведника, который отдал свою жизнь за нас, чтобы мы имели жизнь. Отец, помоги мне быть достойным этих великих святынь. Очисти меня. Прости меня. Искорени всякое зло из моей жизни. Освободи меня от всякого, от всякой скверны. От всякого идола, который может стать между нами. И ты ревнитель, который не сносишь измену, который не сносишь неверность. Творец, будь милостив к нам. Покрой нас милостью и восстанови нас святостью. Все мы это просим через кровь Машеха, через кровь драгоценного Сына Божьего Иешуа. Отец, спасибо Тебе за величайший подвиг, за искупление, за доставленное спасение. Аминь.